Давайте посмотрим. Значит, 7 глава, с 1 по 2 прочитали. Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращаясь после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, или царь праведности, а потом царь Салима, то есть царь мира. Салим, Иерусалим — это один и тот же город подразумевается. Вот. Значит, здесь автор до этого он говорил, что пора говорить о твердой пище.
Before this, the author was saying how it is time to start talking about the hard food.
И он немножко упрекал и боялся, что слушатели не готовы принимать эту твердую пищу.
And he was afraid that the those who listen are not ready to receive this food yet.
И там в 6 главе такое отступление произошло от темы. И автор говорит, нельзя все время только об основах христианства говорить.
And the author says that you can't talk only about basics of Christianity all the time.
И он призывает к вере, долготерпению, потому что почему нас нужно это призывать, когда приходят трудности, вот здесь в этом мы колеблемся.
And he calls us to faith because when the trials come, we start shaking in our faith.
Иногда я уверен, Дух Святой нам говорит.
And I'm sure that sometimes the Holy Spirit tells us.
Когда ты научишься верить?
When are you going to learn to believe?
Почему ты встречаешь каждое новое испытание без веры?
Why do you face every trial without faith?
Вы хотите полноты во Христе, хотите видеть славу Божию, да?
You want to have fullness, you want to see God's glory.
Хотите ли вы быть выше среднего?
You want to be higher than the middle level?
Образно говоря, нужно выходить из лодки и идти по воде, по вере.
Then you need to come out of the boat and walk on water.
Не смотрите на людей, на то, как другие ходят с Богом. Смотрите, к чему Библия вас призывает, и верьте этому.
Don't look at people, don't listen to what your experience tells you, but believe in what.
А поддержка только терпеть в испытаниях и хранить веру, и то, что Бог не только обещал нас благословить, Он поклялся нас благословить.
And the encouragement in keeping faith in trials is God's promise with an oath to bless us.
Что у нас есть твердое утешение, когда мы приближаемся к Богу.
That we have strong consolation when we come to Him.
То, что жертву Христа Он открыл доступ Святой Святых. У вас есть доступ Святой Святых на небо. Самому сердцу Бога.
The sacrifice of Christ opened the gates to heaven to God, to the Holy of Holies.
Но потом дальше автор опять начинает пояснять вот это небесное, вот эту небесную скинию, это небесное пересвященника, какая миссия Христа и как силен Он спасать нас.
And then he explains, the author explains what the mission of Christ is and how he is able and strong to save.
Потом 7, 8, 9, 10 глава опять будет эта твердая пища, объяснение, что Христос для нас делал, кто Он для нас является.
Chapter 7, 8 and 9 will be hard food and it will be about what Christ did for us.
И вот здесь начинается объяснять на примере вот этого Мелхиседека.
And the explanation starts with example of Melchizedek.
Как мы сейчас, также христиане и евреи, они могли немножко не понимать, что такое Мелхиседек, какую связь он к нам имеет, какая связь между ними и Христом.
And we may not understand, just like some Jews didn't understand probably, what's the connection between Melchizedek and us.
Во-первых, здесь говорится, что у него был, он был особенный человек. У него имя было царь праведности, а потом он был еще царь Иерусалима, что значит царь мира, в смысле покоя.
He was a special person. His name means king of righteousness, and he was also the king of Salem, which is of Jerusalem.
Да, потом третий стих. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляет Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. То есть автор хочет понять, что он был такой особенным, Мелхиседек. Это потому, что это прообраз Иисуса Христа.
And verse 3. author wants to point out that he's special because he was the example, the image of Christ.
Как бы вот как у Сына Божьего нет начала, да? У такого этого Мелхиседека не было родословия, подразумевает, что он тоже как бы такой таинственный, безначальный был.
Just like Christ doesn't have the beginning genealogy, same way Melchizedek didn't have it.
Потом с 4 по 10 стих.
4, verse 4 to 10.
Видите, как велит тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыть своих. Получающий священство из сынов Левиных имеет заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамов. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. И здесь десятины берут человек и смертный, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятину в лице Авраама, дал десятину, ибо он был еще в числах отца, когда Мелхиседек встретил его. Здесь автор просто хочет дать понять христианам и евреям, что вот этот Мелхиседек, он был выше Авраама и выше был Левия и Аарона.
This Melchizedek, he was higher than Abraham and Levi.
В принципе, для израильтян, которые привыкли к первосвященникам, к жертвоприношениям, к этому служению в храме, им трудно было перестроиться, что кто-то может быть выше, важнее, чем первосвященник.
For Israelites that are used to the priesthood and the tithe. And the temple, it was hard for them to understand that there is someone higher than high priest.
И автор объясняет, смотрите, меньше всегда благословляется больше.
And the author explains the one who is less the lesser one is blessed by the better.
Я хочу, чтобы меня Чак Смит благословил.
I want Chuck Smith to bless me.
Нет особого смысла мне подойти, Чак Смит, благословляйте во имя Иисуса Христа.
There is not much sense in me coming to Chuck Smith and saying God bless you, Chuck.
Мы всегда хотим благословения от более духовных людей, более, которые познали Иисуса Христа.
We want blessing from people that know Christ more, that are
то есть, ну, стихи, понятно, меньше всегда благословляется большим. Это евреи это понимали. И здесь строится такое, такое пояснение, смотрите, получается, что Левий принес как бы приношение десятину Мелхиседеку.
In this passage we see that Levi brought tithes.
И тем самым это показывает то, что Мелхиседек выше, чем Левий, Аарон, Авраам, он выше, раз десятину ты ему отдаешь
Мелхиседеку.
А кто скажет, ну как так, Левий тогда еще не существовал?
Someone might say Levi wasn't there then.
Но он как бы был в числах Авраама.
But he was in Abraham.
То есть как бы Авраам, все первосвященники, весь народ израильский пришли и получили благословение от Мелхиседек и принесли десятину.
So it's just like the whole nation came through Abraham and gave the tithe and blessed.
То есть автор хочет сделать такую простую вещь, посмотрите, Мелхиседек это особый человек, гораздо более великий, чем вы могли представить раньше.
And the author explains that Melchizedek is a greater person than you could imagine.
Это особый, более высокий первосвященник, чем Аарон.
He is a higher priest than Aaron.
Дальше с 11 по 19 идет объяснение.
Verses 11 to 19.
Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона, ибо тот, о котором говорит все принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Ибо засвидетельствован ты священник человек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Как бы трудные эти все мысли, но и понимаете, израильтяне, христиане даже, евреи, они были все равно очень привыкли к закону, оправданию по закону перед Богом. И автор показывает, этот закон, который они имели, он был несовершенен.
And the author shows that the law they had is not perfect.
И для лучшего закона был приготовлен лучший священник.
And for a better law, there is a better high priest.
Была необходимость лучшего завета.
There was a need for better covenant.
10 заповедей или другие какие-то заповеди прекрасные, они хорошие.
10 commandments or any other commandments were wonderful.
Но это недостаточно, чтобы приблизиться к Богу.
But it wasn't enough to draw close to God.
Чтобы обрести вечную жизнь. Это недостаточно.
To receive eternal life. It wasn't enough.
Здесь говорится, что в каком? В 19 стихе закон ничего, ничего не довел до совершенства.
In verse 19 it says, law made nothing perfect.
Вы пытаетесь быть просто моральным человеком, до совершенства это вас не доведет.
You're just trying to be a moral person, but it won't bring you perfection.
Иисус сказал, вам нужно есть плоть мою и пить мою кровь. Только так вы будете иметь вечную жизнь, пребывать во мне. Мы тоже иногда, хотя мы не мы христиане, но мы все равно иногда склонны строить наши взаимоотношения на законе. Был хороший, Бог благословил, был плохой, ну. Теперь мне не жди благословения.
We as Christians also try to live by the law, and we think, well, if God is good, He'll bless me. If He's not good, oh well.
А дело в том, что наша совесть, когда мы строим нашу жизнь на законе, она постоянно нам будет говорить: здесь ты все-таки не совершен. Ты много сделал, но здесь ты все равно не совершен. Мы все равно будем чувствовать вину перед Богом, дискомфорт.
The law will always tell us, yeah, you're good, but you didn't do well enough here, and we'll always feel uncomfortable with God.
И автор говорит, как бы, израильтяне, посмотрите, вот эти первосвященники, этот храм, они не довели вас до совершенства.
And the author says, these priests, this temple, they didn't bring you to perfection.
Эти первосвященники, Аарон и другие левиты, это должно было измениться на что-то более высшее и лучшее.
Aaron and the priests need to change for something better.
Некоторые люди, даже христиане, для них очень важно видимое, ему очень важно, чтобы у него был священник. Без священника он не мыслит свои взаимоотношения, или каких-то людей, или какой-то системы. Он не мыслит свои взаимоотношения с Богом. Как только эта система или священник уходит, пропадает, он не знает уже, что ему
делать. Crumbles up, then there is no relationship with God left.
И Библия говорит, такое отношение должно измениться. Есть более высший первосвященник, более высшая система приближения к Богу.
But such attitude needs change because there is a higher high priest that can bring us to.
То есть с помощью вот этого пророчества о Мелхиседеке автор показывает, что Ветхий Завет это не есть совершенство, должно быть что-то лучше.
Using this example with Melchizedek, the author is showing that there needs to be a better covenant. There is a better high priest.
Если вы думаете, все, что вам, от вас в христианстве требуется жить по заповедям, вы не поняли суть христианства.
If you think that Christianity is living by the law and keeping commandments, you don't understand.
Хотя, конечно, это их нужно, это хороший заповедь, по ним нужно жить.
Although these are good commandments and Но
если мы хотим совершенства, нам нужно что-то более высокое. И вот дальше продолжает эта мысль 20 по 22. И как все было не без клятвы, то есть Мелхиседек был поставлен с клятвой перед священником. Ибо те были священниками без клятвы, а сей, то есть Мелхиседек и Иисус, с клятвой, потому что о нем сказано, клялся Господь, не раскаяться, ты священник вовек по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем сделался Иисус. Видите, здесь говорится, у нас теперь есть лучший завет. И Бог поклялся Иисуса сделать вот таким совершенным первосвященником для нас. Аарон и другие священники, они были без клятвы. Но Господь поклялся, и Он не разочаруется, что Иисус стал моим первосвященником. Бог не скажет, он такой плохой, я ему такого хорошего первосвященника дал. Бог так не скажет. Он поклялся, а клятву надо исполнять. Да, мы говорили в прошлый раз. И просто такую мысль я скажу, чтобы более как-то актуально для нас было. Христиане, особенно, может, которые только уверовали, для них очень важно хороший пастор, хорошая церковь, и это все здорово. Вот, для них очень важно видимое. К сожалению, когда такое происходит, и христианин уже должен вырасти, но он по-прежнему смотрит на людей. И иногда получается, пастора нету, или пастор поменялся, или христианина все, а у него все разваливается. Иногда получилось, может быть, пастор поменялся, или пастора нет доступа, и христианин чувствует, что у него фундамент нет. Ну как я могу в такую церковь ходить, где вот мой любимый пастор теперь не там? Мы все через это проходим, но истина такая, говорится, подожди, у тебя есть пастор, у тебя есть совершенный пересвященник Иисус Христос.
But the thought is that you have a better pastor, you have Christ.
У тебя лучший завет, знай об этом.
You have a better covenant, know about it.
Нам нужен был лучший завет, у нас есть этот лучший завет.
We needed better covenant and we have it now.
И дальше, с 23 по 28. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу. Я еще раз прочитаю. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужду ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет перед священниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. Здесь я хочу просто, чтобы мы обратили вот на эту фразу, посему всегда может спасать приходящего через него Бога. Вот. А более точный перевод будет даже посему может всегда спасать до конца, как бы до всех краев вашей души и души Иисус может вас спасать.
Or to be more concrete, he is able to save to the end, to the very end, to every corner of you.
Спасение не имеется в виду спасать вот от ада, как бы обрел спасение. Не в этом плане говорится.
And it doesn't mean salvation from hell.
Какая-то вам мудрость нужна.
For example, you need wisdom.
Какое-то направление в жизни, поддержка какая-то. Вы устали, вы огорчены.
You need direction, you need encouragement, you're upset or tired.
Вы, может быть, как-то стали духовно теплые, это знаете, и не знаете, как выбраться от этого, да? Иисус может вас вытащить очень просто из этого состояния.
Maybe you became warm spiritually and you don't know how to get out of your condition that you're in.
И вам во всех этих ситуациях не нужно чувствовать себя сиротами. Иисус специально пришел, чтобы вытаскивать и спасать нас. Он спаситель.
And you feel like an orphan in your condition, and Jesus came to save you. Think from that.
Вы просто подумайте, вот у меня этот стих 25, когда я его увидел, понял, очень меня всегда поддерживает.
This verse 25 always encourages me when I see it.
Мы когда приходим к Богу, мы чувствуем себя такими слабыми, такими недостойными, такими запутавшимися, Бог такой далекий.
When we come to God, we sometimes feel so confused, so far away from Him.
Мы обременены этим чувством, я не смогу разобраться. Мне так Бог нужен, я не смогу ничего услышать от Него. Мы приходим с этим бременем.
We're so burdened, we think, I want to hear God, but I won't be able to.
Я искал Бога вчера, не нашел. Сегодня, кто мне поможет, бедный человек, с таким чувством на приходе?
I was seeking God yesterday, but I didn't find Him, and woe to me, I'm such a poor person.
Но Слово Божье говорит, у нас есть такой чудный Спаситель. Он всегда, из любой ситуации, до самых краев нашей души, силен и хочет нас спасать.
But the Bible says that we have such a wonderful Savior that wants to and saves us from the to the very end, to the very corners of.
Когда приходим к Богу, приходите с таким ожиданием, с такой верой. У меня есть Иисус, Он разберется в моем лабиринте.
When you come to Him, you believe that you have Jesus and He'll help you to deal with all of your mazes in the heart.
Никто теперь не может сказать, взаимоотношения с Богом такие трудные, не получается. Никто не может сказать, потому что есть посредник, первосвященник, чудный Спаситель.
No one can say that the relationship with God are so difficult because you have a priest that's always ready to save.
Какая вот задача, просто не забывать, какая задача Спасителя? Спасать.
What is the purpose of Savior? It's to save, right?
Человеку сказали, не купайся, волны большие, он пошел купаться, тонет, его спасали, что? Он спасает.
Person is told to not go swimming, there is big waves, but he goes to swim, and he's sinking, and the Savior comes and saves him.
Вот человек пьяный, он не знает, нельзя купаться, он пошел купаться, тонет, его спасают. Спаситель, хорошо, что есть Спаситель на берегу, да?
Drunk, and he knows he shouldn't go swimming, but he goes and he's sinking, and the Savior comes and saves. That's good that there is one.
Он не будет стоять Спаситель на берегу. Ну вот видишь, сказано же было, нельзя пьяным купаться. Ну вот, вот ты вот видишь. Барахтайся теперь.
He's
Спаси
not,
тогда не скажет. Никогда.
He's not gonna say, stand on the shore and say, oh, you knew that you shouldn't have gone swimming when you're drunk. Now you're thinking it's your fault.
И сатана хочет нас обмануть, хочет сказать, что характер Бога такой. Нет, у нас есть Спаситель, когда всегда хочет нас вытаскивать из тех трясин, да, по которым, по нашей вине мы в них залезли. Но Иисус будет спасать нас.
We have such a Savior that always wants to save us even when we get into trouble because of our own foolishness.
Я просто вас еще раз хочу поддержать. Когда иногда вы приходите к Богу, вы очень нуждаетесь в Боге.
When you come to God and you truly need Him.
Пусть эта мысль будет поддержкой. У меня еще есть Иисус, который мне поможет молиться, читать Слово, затихать перед Богом, слышать Его. Он поможет.
May you be encouraged knowing that you have Jesus that will help you to pray, to understand.
Но приходите просто с верой.
But come with faith.
Потому что столько много говорилось о спасении, о Новом Завете. Здесь в послании евреев говорит, это будет очень плохо, если мы приходим без веры, что Иисус силен вытаскивает нас, спасать.
So much is told about faith and
очень плохо будет, если мы не будем верить после всех учений, что Иисус наш Спаситель в каждой ситуации.
It's too bad if we're not going to believe after knowing all these teachings about Jesus saving.
То есть Бог дал нам Спасителя. личного спасителя. Пусть это будет поддержкой.
May it be encouragement to you.
Пусть Дух Святой просто вот эти стихи вложит глубоко в наше сердце, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу.
May the Holy Spirit put these words deep into your heart, therefore He is also able to save to the uttermost.
Там в Ветхом Завете священник мог спать, мог он устал, или может вообще какой-нибудь плохой священник вот, попадались, да, в Ветхом Завете.
In Old Testament the priest could be sleeping or he could be a bad priest.
А там без как бы такая система в Ветхом Завете была, без священника как бы нету взаимоотношений с Богом, нет доступа с Богом, нельзя принести жертву. Пересвященник не может войти в святилище, за него помолиться. То есть это очень важно было для священника иметь.
And in Old Testament there was no relationship with God without a priest. It was very important for priests to be awake.
Ну, они могли уставать, их могли не быть, и у них самих проблемы были, они тоже грешили.
They could be tired and they had their own problems, they were sinners too.
А здесь нам говорится, что Иисус Христос, которому не нужно меняться, у которого жизнь вечна, и у него это и жизнь вечна, и поэтому свое пресвященство, он вечно, каждую секунду, каждое мгновение может производить в нашей жизни.
And here we're told that Jesus is a high priest, he has eternal life, he doesn't need to change, so he can constantly be every minute of our life.
Нам нужно просто перестроить, это все есть для каждого, но нужно перестроить мышление в том плане, что понять, не надо мне самому чувствовать сиротой, самому себя спасать, знать Иисус со мной, обращаться к Нему в вере.
We need to change our thinking and know that we're not orphans anymore and Jesus is able to save us.
Если вы не поймете, как Иисус хочет и силен спасать вас,
if you won't understand how Jesus wants to save you and able to save you.
Вы будете искать спасение в другом, вы будете искать спасение в законе, в своих делах.
You will be looking for salvation in the law.
И вот была опасность для евреев остаться в законе.
And it was a danger for Hebrews to be stuck in the law.
И также для нас, христиан, опасность, имея благодать, имея Дух Святой, который живет в нас, все равно жить, как будто всего этого нет. Есть один только закон, эти заповеди, и регулирует нашу жизнь только с помощью заповедей.
And the same problem we have as Christians, having grace, we may still live by the law.
И в каком-то смысле, хотя так объяснить, это понятно, все-таки трудная, это трудная, твердая пища.
And if we explain it, if someone explains it to us, we understand, but still it's a hard thing.
Потому что на практике мы все равно склоняемся к построению наших взаимоотношений с Богом на законе, на наших поступках.
Because still we tend to build our relationship with God according to the works of the law.
И послание к евреям, автор говорит, все, хватит, пора принять эту твердую пищу, устремиться к совершенству.
And the author says, this is enough, you need to leave behind the basis of Christianity and take hard food.
У тебя есть такой чудный спаситель.
You have such a wonderful priest.
Такой пересвященник, прошедший небеса.
Such a wonderful high priest that is in heaven.
Никто не может жаловаться теперь.
No one can complain.
Бог все предусмотрел.
God took care of everything.
В общем, Иисус всегда, во всей ситуации, каждый миг хочет и силен нас спасать. 25 стих.
So, Jesus, in any situation, he wants to and able to save us.
Если бы Иисус остался на земле, он не мог бы это делать.
If Jesus would have stayed on the earth, he wouldn't be able to do that.
Потому что Иисус был ограничен плотью, он только мог, допустим, с одним человеком разговаривать в одно время, да?
Because if he would be here in the body, he would only be able to talk to one person at a time.
Или была бы большая очередь, как там люди даже не могли в дом войти, да?
Or there would be a huge line, just like it was in the New Testament, where people couldn't get into the house.
Поэтому Иисус должен был подняться на небеса, как бы с лучшей позиции.
That's why Jesus
сверху как бы все видно, ну, образно говоря.
Needed to go to heaven to have a better position to see everybody better from above.
Иисус послал Дух Святого.
Jesus sent the Holy Spirit.
И через Дух пришел Святой на верующий, Дух Святой работает через Иисус, поэтому Иисус может одновременно слышать все молитвы, всем помогать и всегда. Он не устанет.
The Holy Spirit is on us, so Jesus can always hear prayers and he never gets tired.
Это потрясающая мысль, но иногда мы медлительно ее понимать.
It's a wonderful thought, but sometimes we're slow to understand it.
Итак, Иисус всегда силен спасать нас, когда мы приходим к Богу.
Is always able to save us when we come to God.
Вот, и сейчас я хочу как бы поговорить о другой вещи, о вере.
Now I want to talk about faith.
Это немножко связано с
It's connected to this chapter.
Вот, допустим, смотрите, Лука 18 глава.
Luke 18.
7 по 8 стих.
Verses 7 and 8.
Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя имели защищать их. Сказано, что подаст им защиту вскоре, вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Вот моя мысль. Иисус силен нас спасать. Почему же это не происходит? Почему иногда наш духовный опыт не свидетельствует об этом?
Jesus is always able to save us, then why is our spiritual experience tell us that he's slow to do that?
Неверие.
It's because of our unbelief.
Тем Бог через Иисуса Христа хочет нас защищать, спасать, благословлять.
God wants to protect us and save us and bless us.
Есть определенные замедления. Здесь говорится, Бог замедляет нас, ждет определенного времени, не сразу, да, иногда это происходит. И все-таки это происходит не очень долго, занимает небольшое время, потому что сказано вскоре.
But still it doesn't take that long because it says here soon.
Как бы вот такая вот, я так это понимаю. Помните, израильтяне, чтобы дойти в землю обетованную, по плану Божьему, Бог хотел потратить всего год-полтора на это.
When Israelites went into the promised land, by God's calculations, it was going to take maybe year and a half.
Вообще, по идее, если напрямую идти, там занимает, говорят, 7-5 дней.
If you go straight, then it takes only 5-7 days.
Но Бог их повел другим путем, и Бог не просто хотел их вести, Он хотел их остановить, дать им закон, видеть свою славу, установить свои взаимоотношения с ними и так далее, и так далее.
But God didn't just want to take them into the promised land right away. He wanted to show them His glory and give them commandments.
И когда Он это сделал, прошло полтора года, и Он потом их подвел, через полтора года после Египта, Он подвел их к границе земли обетованной.
So in a year and a half after He showed Himself to them, He brought them to the borderline of the promised land.
То есть не сразу Бог хотел им дать эту землю, не через 7 дней, через полтора года.
God wanted to give the promised land to them in a year and a half, not in 7 days.
Но там на этой границе они испугались, бунтовались, не поверили и заставили вообще на 40 лет, чего Бог вначале не хотел.
But at the border, they got scared, they showed unbelief. And because of it, they got stuck in a desert.
То есть, короче говоря, допустим, вы о чем-то сегодня вечером молитесь.
For example, you're praying about something today.
Бог сегодня вечером вам это не даст, скорее всего.
God won't give it to you tonight.
Он, может, хотел это вам через 3 дня дать.
Maybe he wanted to give it to you in 3 days.
Но так как вы к утру разочаровались,
But because you got discouraged by the morning,
это вас может занять 40 лет, а может, вы никогда этого не получите.
It will take for you to 40 days to receive it, or maybe you'll never understand.
Бог медлит иногда.
God delays.
Но Он подаст защиту скоро, если мы не оскудеем вере.
But God will give us help if we don't lose faith.
И вот сейчас я просто хочу дать эту мысль. Богу очень важна наша вера.
I wanted to share this thought with you that our faith is very important to God.
Очень важна. Откройте, пожалуйста, Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам, 4 глава.
Open 1 Thessalonians 4, verse 13 and 18.
Угу. Вот просто это тяжело.
It's difficult.
Допустим, я думаю, иногда испытания очень тяжелые в нашей жизни, да? Первый Фессалоники, там, 4 глава, 13 и 18. Просто мы потом посмотрим. Просто подумайте, какие у нас иногда тяжелые испытания могут быть.
Sometimes we may have really hard trials.
Я вот разговаривал с одноклассником, и он мне говорил про другого моего одноклассника. Он говорил: слушай, Кость, вот он, это самое, жена у него первая погибла, то сейчас второй раз женился.
I was talking to my classmate, and he was telling me about another classmate, and he said that his first wife died.
И я ему говорю: я не знал, что у него погибло, я думал, просто они развелись.
I said, I didn't know that the wife died. I thought they got divorced.
Лет пять назад.
About 5 years ago.
Хотя я два года назад видел, я просто не знал, что такое произошло.
I didn't know that that happened.
Жена стояла на дороге с коляской, годовалый ребенок, и машина наехала на бордюр и избила. Но ребенок выжил, как бы коляску откинула, а жена его и мама жены погибли.
The wife and the baby, year-old baby in the stroller standing on the sidewalk, and the car was driving by and it hit the mother, but the baby survived.
Я знаю, я помню этого друга своего, да? Помню, как мы с ним в школе учились, там, играли на музыкальных инструментах. Я представляю, такое на него свалилось.
I remember my friend, my classmate, and I remember how we were playing musical instruments, and I can't imagine how hard it was when it all dropped on him.
Он такой веселый человек был, и просто на него такое свалилось. И когда я думал об этом, это очень тяжело.
He was a very happy person, and when I imagine what he had to endure, it's very difficult.
Такое внутреннее несогласие с Богом и то, как Он работает.
There is an inner disagreement with God and how He works.
Это трудно, когда Бог нас призывает к вере. Есть очень трудная ситуация в нашей жизни.
It's difficult when God calls us to believe, and there is very difficult.
Или другой случай, вот мы в пятницу говорили.
Or another situation we talked about on Friday.
Ребенок, мальчик родился, и в один год нашли рак у него.
Baby was born, and when he was 1 year old, he they
семья,
found out he had cancer.
Семья верующих.
They're believers.
Вот, и вот они боролись 4 года, молились, надеялись, и вот мы узнали, что в 5 лет вот он недавно умер.
4 years they believed and they prayed and struggled with the cancer, but we just found out that he died.
И как бы. Мы молились, чтобы Бог притязал, чтобы они, как бы, они не огорчились, не обиделись на Бога, родители и семья.
We prayed for the family, for them not to get hardened, not to be offended with God.
Вот, да. Трудно. Что таким людям можно сказать? Как их поддержать?
It's difficult. What can we say to these people? How can we encourage them?
Или то же самое Беслан, да?
Or Беслан, what happened?
Я знаю по себе, это очень трудно. Вообще, есть ли какие-то слова?
It's very difficult, and is there any words?
И многие верующие, проповедники им скажут: вы ничего не можете им сказать, нет никаких слов, просто как бы плачьте, сокрушайте с ними. Я слышал одного пастора, и он вспоминал события, когда две башни в Нью-Йорке упали. Он говорил: что могу таким людям сказать? Это очень тяжело, мне нечего сказать. Я сам потрясен, я сам испуган, просто слушая эти истории.
One pastor was sharing when the Twin Towers fell down, how he was hearing many stories, and he didn't know what to say. He was in shock himself by all the stories.
И вот тяжелый вопрос. В такие моменты призывает ли Бог нас к вере?
It's difficult, and in this moment, does God call us to believe?
Говорит ли он, что это такое боязнь? Почему ты сомневаешься? Говорит ли в такие моменты Бог такое?
Does He say in these moments, why are you afraid?
Я вот рассуждал вот это Фессалоникийцам, то что перед вами открыто. Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Слово Божье говорит, мы не должны скорбеть. Так, как неверующие.
The word of God says we don't need to feel sorrow as the ones who have no hope.
Не то, что вообще скорбь это грех, нет. Но как вот не имеющие надежды, как неверующие, так мы не должны. Библия призывает.
Sorrow is not a sin, but the Bible calls us to not sorrow like unbelievers.
Потому что там здесь говорится о воскресении, они воскреснут. Этот мальчик, который умер от рака, он воскреснет. Он, в принципе, не умер, он уснул, более точный перевод. Он не умер, Библия говорит. Он жив для Бога. Он воскреснет. И потом говорит, утешайте друг друга сими словами. Утешайте, это повеление идет. Вот такой же призыв, который Библия призывает нас, чтобы мы прощали всегда, да? И так, точно так же мы должны повиноваться вот этой заповеди, утешайте друг друга этими словами о воскресении. Наша плоть говорит, я ничего не могу сказать. Я потрясен.
Shock.
Да, знаю, и воскреснет, да.
I know he will be resurrected.
Но разве это поможет такие слова человеку в этой ситуации?
But will the person be encouraged if I tell him these words?
Мы иногда так думаем в плоти, а Библия говорит, да, утешать.
We think like that in the flesh, but the Bible says comfort.
Имели мы призвать человека, который потерял близкого, к вере в такой ситуации?
Do we have the right to challenge person to believe in this situation?
Ну, конечно, с особой нежностью, с особой, очень аккуратно, не просто как бы долбя Библию по голове, ни в коем случае, конечно, но Библия говорит, что мы должны утешать друг друга в таких тяжелых испытаниях.
Of course, we need to be gentle and in love, talk to them, and not just hit them with the Bible on the head.
Почему? Потому что Библия, Бог призывает нас к вере.
The Bible calls us to believe.
Какие бы ни были испытания, Бог призывает нас к вере.
Whatever trials we go through, God calls us to believe.
Здесь говорится о воскресении и об утешении. Вот наша поддержка, когда мы проходим через такие испытания.
Talks about resurrection and hope here. This is what our encouragement is when we go through trials.
Поддержали бы меня слова вот эти в моей ситуации, если такое со мной произошло?
Would these words encourage me if I was in that kind of situation?
Может быть и нет.
Maybe not.
Почему?
Why?
Потому что по-настоящему я не верю.
Because truly I don't believe.
Потому что я, наверное, слишком сильно поглощен вот этим видимым и зациклился на этом.
Maybe because I'm so focused on the things that I see.
Это может быть радикальные примеры применяю, но то моя мысль, Бог, как, через какое потрясение бы мы ни проходили, Бог призывает к вере. Что ты боялся? Как у тебя нет веры? Бог не оставляет нам извинений. Никто не может сказать, тут такое со мной произошло. И, конечно, Бог понимает, что у нас будут моменты, когда мы можем наговорить, надумать что угодно о Боге. И это Бог это понимает. Даже Иисус закричал в момент своей агонии, Боже, для чего ты меня оставил? Это Бог понимает. Это не есть грех. Но дело в том, что такие ситуации иногда заставляют нас опускать руки. Мы огорчаемся на Бога, мы остываем в нашем горении для Бога.
But these situations make us grow cold and faint, and we lose the fire.
А выход только один – поверить словам Божьим.
But the way out is the only one is to believe God.
Потому что если я действительно поверю, тогда это будет для меня утешение. Если я это не верю, если я эти слова не являются утешением для меня, значит по-настоящему я еще не поверил этим словам.
Because if I truly believe, then it will help me. If it's not comfort to me, then I don't believe.
Иногда мы думаем, ничего не можем сказать человеку в этой ситуации.
Sometimes we think I can't say anything to this person in this
situation. И даже иногда такое будет, как бы критика. Ну что ты ему пытаешься вот Библию показать? И это не та ситуация, как бы.
And there will be even criticism. People will say, why are you trying to show him the Bible? It's not the right situation.
Но это не простая книга, это Слово Божие, которое дает жизнь, которое утешает. Проблема, почему мы так говорим и думаем, потому что мы сами иногда не верим. Мы сами потрясены, рассказаны, и мы не верим.
Why we say like that sometimes is because we lack faith ourselves.
Посмотрите историю Иова. Что Бог ему сказал вообще? Подумайте, давайте подумаем, как Бог его утешил. Что, какие были первые слова Иову от Бога?
Remember Job's story. What were the first words that God told Job? How did he encourage him?
И вы знаете, Иов был праведный человек.
And you know that Job was very righteous.
Но вот в один день он потерял имущество, все, он богатый был. Семь, не одного ребенка, семь сыновей и трех дочерей, да, представляете? А потом еще здоровье свое взял проказу.
In one day he lost all of his possessions, all of his family and children, and then he had.
Ну сказал, да, что имущество потерял проказом, лепрозе. Вот, то есть это, наверное, самые тяжелые испытания вообще, которые можно только представить.
These are very difficult situations. It's a very difficult situation you can ever imagine.
При всем том, что человек был очень праведный, очень любил Бога.
Even though this person was very righteous and loved God.
Жена с презрением стала относиться к нему, к его.
Even his wife was not respecting him anymore.
Она как бы ему сказала, ну что вот твоя праведность, ну смотри вот как с тобой произошло. То есть это было больно слышать его.
She said, what did your righteousness do to you?
Не только боль, чесотка, моральное унижение. У нее еще, когда он спал, у нее тоже ужасы снились, он там говорит.
Not only it was difficult for him emotionally and physically, even when he slept, he had nightmares.
Там в одном месте говорит, некоторые люди, когда их видели, они специально перед лицом его плевали, как выражали презрение его. Представляете, как тяжело было.
In one place it even says that when people saw him, they were spitting in his face. But can you imagine how hard that was?
И у Иова были взлеты веры, у него были падения вот, через это испытание.
And Job had his ups and downs in his faith, ups and downs in his faith.
В определенный момент он говорил, там 33 глава Иова.
At one point he said in chapter 33.
С 9 по 11 стих.
9-11.
Чист я, без порока, невинен я. Нет во мне неправды, а он нашел обвинение против меня, считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Да, вот Бог так сказал, простите, Иов сказал так о Боге, да? То есть Бог несправедлив, Бог не любит меня.
This is what Job said about God. He basically said that God doesn't care about him, doesn't love him.
Мы верим Богу, мы любим Бога, мы христиане, но иногда через наши испытания тоже такая мысль проходит и надолго заседает. Это Бог несправедлив. Почему так делаешь? Я не вижу. Разве это любовь?
We're Christians, we love God, but sometimes these thoughts go through our head. Why do you do this to me, God? You don't love me.
Или вот 34 глава, 5 стих Иов сказал.
Or 34, verse 5.
Я прав, но Бог лишил меня суда. Да, видите, какие тяжелые мысли начинали заседать в голове Иова, да? Бог несправедлив, он лишил меня суда, он неправильный.
These heavy thoughts started coming into Job's head. He started thinking that God is not just.
Его друзья, три друга, они ничего не могли ответить. Они в храме спали, они пытались найти какой-то грех, потому что он обманывал, жене изменял, бедным не помогал. Но они были неправы. И Иов, в принципе, в споре с этими друзьями, он вышел как бы победителем в какой-то степени. Им нечего было сказать. И вот смотрите, во-первых, Иов так настрадался. Какое утешение? Что Бог ему скажет? Будет ли Бог его призывать к терпению? Будет ли Бог его призывать к вере? И вот мы смотрите, видим, Иова 38 глава, с 2 по 3 стих, Бог является, начинает говорить из бури с Иовом, Бог. Смотрите первые слова, какие Бога к Иову. Кто сей, омрачающий провидение, словами без смысла? Припаяшные числа твои, как муж, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Кто сей помрачающий провидение? Бог им говорит, что несмотря на праведность, на то, что Бог Иов вначале держался, благословил Бога, в своих попытках понять всю эту ситуацию, он начал омрачать провидение. И потом тоже там 39 глава, 32 стих. Будет ли состязающий со вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает. Да, Иов начал в какой-то степени обличать Бога. Иногда, когда потрясение происходит в нашей жизни, в жизни близких, такие мысли начинают у нас крутиться. Это неправильно. Это Бог не сделал. Бог бы такого никогда не допустил. Да? То есть,
sometimes we start having these thoughts. God would never allow this to happen.
Но мы видим, то, как Бог разговаривал с Иовом, да, Бог призывал, несмотря на все, Бог по-прежнему призывал Иова к терпению и к вере, хотя многое он не понимает.
God was still calling Job to believe, even though Job didn't understand why.
И, конечно, для Иова это было счастье. Пусть такой круг, но все равно встретиться лицом к лицом с Богом.
And
с Богом.
Of course, for Job, it was a great honor to see God face to face, even though he was.
Бог, Иов многое понял.
Job understood a lot.
Он понял веру, не столько логикой Бог ему не объяснял, просто тонул. Что сатана там пришел просить. Бог этому не объяснял. Это не в этом суть была. В 42 главе, 3 стихе Иов говорит после всего этого. До этого он говорит, что я раскаиваюсь, да, а потом он говорит, кто сей, про себя он говорит, омрачающий провидение, ничего не разумея. Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. И он говорит о чудных делах. 3 стих 42 главы. Оказывается, были чудные дела. Бог делал чудные дела в жизни Иова. Иов это признает. О делах чудных, которых я не знал. Оказывается, Бог делал чудные дела в жизни Иова, и Иов это признает. Какие чудные дела? Он потерял семерых сыновей, трех дочерей и так далее. Как? Кто посмеет сказать, что здесь такого чудного? Но в этом была истина. Бог по-прежнему, даже в этой ситуации, делал чудные дела в жизни Иова. Вы сможете понять это только верой. Логика вы не сможете понять. Если вы будете основаться на логику, все ваше существо будет протестовать.
You won't be able to understand it logically if you try all of your being will stand against.
Но Бог призывает к доверию.
But God calls us to trust.
Я не говорю о каких-то больших потрясениях в нашей жизни. Есть какие-то маленькие вещи, которые заставляют нас опускать руки. Бог призывает всегда нас к вере.
And it's not only the big things. Sometimes God calls us in the little things also to trust when we when our hands
Сара всю жизнь, 90 лет уже, она не могла иметь детей. Когда Бог ей сказал, она рассмеялась, и Бог упрекнул ее в этом смехе, Бог упрекнул ее в невере.
When Sarah was old, she didn't believe that she can have children, and God rebuked her.
Как можно упрекать женщину, она всю жизнь не могла иметь детей, и теперь в 90 лет говорят, что у нее будет сын.
How can you rebuke a woman that never had children, and now she's old? And you're telling her she will have children.
Это можно делать только когда, когда человек действительно ожидается вера.
Only, it can only be requested from a person that can have faith.
Моисея, вы помните, почему он не вошел в землю обетованную? Потому что в определенный момент проявился Аароном неверие. Числа 20 глава можете почитать.
And Numbers 20 tells us why Abraham never entered the promised land because he showed Moses showed unbelief.
Важна ли вера для Бога? Очень важна. Помните пересвященника Захария, отец Иоанна Крестителя. Благочестивый человек был.
Zechariah.
Это Лука, первая глава. Первая глава была. Тоже всю жизнь не имели ни детей, и состарились. 20 стих. Первая глава, 20 стих. Ангел ему говорит, когда Захарий не поверил, вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это будет, за то, что ты не поверил словам моим. Важно было для Бога вера в Захария? Важно, иначе бы Бог не сделал так, чтобы он замолчал на целый год.
Was Zacharias' faith important to God? Yes, it was. Otherwise, he wouldn't make him silent for a year.
Понимаете, мы иногда так думаем, что, все мы сомневаемся, ничего не поделаешь. Бог это понимает. Да, Бог понимает. Бог милостив, слава Богу. Но Он по-прежнему ожидает самый тяжелый момент в нашей жизни – веру.
God understands and He is merciful, but even in the hardest times, trials, He expects faith from us.
То же самое Иоанну Крестителю Иисус сказал, блажен, кто не сомнится. Он призвал Иоанна Крестителя просто к вере. Он не объяснил, не стал ему говорить. Продолжай верить.
Jesus told John the Baptist too, blessed is the one who will not doubt. He still called him to faith. He didn't say it's me.
Петр вышел из лодки, молодец. Пошел по воде, поверь, молодец, да? Потом начал тонуть.
Peter came out of the boat on the water. He walked on the water, and it was good.
Иисус мог бы сказать, неплохо для начала, молодец. Я бы так сказал человеку.
Said, I could have said, I would have said, good job.
Но мудрость небесная по-другому говорит. Она говорит, зачем ты усомнился?
But God's wisdom says differently. Why did you doubt?
Даже в этот момент Иисусу была важна вера.
Even in this moment, faith was important to Jesus.
Отец одержимого мальчика, да, по которой ученики не смогли исцелить.
The father of
В Марке 9 главе об этом говорится.
In Mark 9 it talks about it.
В 23 стихе, да.
Disciples couldn't heal him.
Если можешь, сжалься, да, то есть, если можешь, Иисус, Бог, если можешь, то есть, вера человека поколебалась очень сильно.
Person said, if you're able,
Что значит?
Faith was really shaken.
Что же значит, если Бог может? Бог все может.
What does it mean if you're able? God can do everything.
И вот я говорил об этом, делился, и там есть 23 стих. И вот я всегда думаю, зачем этому человеку проповедовать о важности веры? Ты исцели его. Ну как можно ожидать от человека в таком состоянии, когда ребенок корчится в пыли вере, читать ему лекции о вере? Ну.
And I always thought that when people are suffering through trials, how can you preach to them? How can you call them to faith when someone is in the dust and has a seizure?
Иисус все-таки перед тем, как исцелить, он разговаривает, он говорит, все возможно верующему, все возможно верующему. Если ты можешь веровать, все тебе будет возможно веровать. Даже в этой ситуации для Иисуса была важна вера этого человека.
And still Jesus talks before he heals him, he says, if you can believe, then all things are possible.
Я просто хочу сказать, мы не достигаем наших обетований из-за неверия. И Бог призывает нас к твердой пище. Верить перед лицом трудностей, когда все наши чувства не помогают нам верить.
God calls us to believe even when all of our feelings and everything else don't help us anymore.
Как можно ожидать от Марфы, брат, который умер 4 дня назад, уже тело начало разлагаться. Иисус говорит, разве я тебе не сказал, если будешь верить, увидишь славу Божию. Он опять призывает к вере.
How can you accept faith from Martha, who just lost her brother and he is in the tomb for 4 days? He said, if you believe, you will see the glory of God.
Или помните эту историю с учениками, когда Иисус спал в лодке, и они запаниковали, лодка тонула.
Or remember the situation when disciples were in the boat with Jesus and the boat started to sink and...
И там в Марке 4 главе 38 стихе. 4 глава Марка, 38 стих. Потерпите, я уже заканчиваю.
Mark 4:32.
Там, говорит, он спал. И ученики ему говорят, неужели тебе нужды нет, что погибаем? Учитель, Бог, неужели тебе не нужны? Вот я много раз в своей жизни такая мысль у меня была у Бога, когда я приходил к нему. Бог, почему ты ничего не делаешь? Почему такая тишина, когда ты так мне нужен?
Why are you not doing anything? Why are you silent when I need you so much?
Да, и мы иногда, может, ожидаем, Бог скажет о своей любви.
And we expect God to tell us about His love.
И Бог может скажет, вот как таким путем Он выведет меня из этой ситуации.
And we expect God to say that in certain ways He'll take us out of the situation.
Но Слово Божие приходит, характер Иисуса, то, что Он ожидает от нас такие моменты веры.
В
40 стихе, что вы так боялись, как у вас нет веры, со мной, с Богом все в порядке. Где ваша вера? Сын человеческий, когда придет. Иисус всегда силен спасать, но где наша вера? Что вы так боялись?
Why are you so fearful?
Разве можно обвинять учеников, которые тонули?
How can you rebuke the disciples that are sinking?
Я думаю, ученики они прослушали эти слова, потому что в 41 стихе говорится, они удивлялись, как так Иисус остановил море одним словом.
They were so amazed how could Jesus stop the waves.
Они по-прежнему были зациклены на величии, на каких-то огромных вещах. Вот эти простых вещей, о которых на самом деле твердая пища, о важности веры, они медленно понимали.
They were so stuck on the greater things that they couldn't understand the simplest things about faith.
Не жалейте себя, потому что Бог вас пожалел. И вам не нужно себя жалеть или искать жалости у других людей. Бог вас пожалел, когда отдал своего сына на крест.
Don't pity yourself and don't seek for it from others, because God had pity on you on the cross.
Мы любим наших детей, да, но наши дети к нам приходят и пытаются, чтобы мы их пожалели, потому что они не хотят повиноваться, они не хотят что-то делать и делают такую из себя, играют в себя, что вот я такой несчастный.
The children come to us and they want us to comfort them and they don't want to do something and so they make the face and
о, я устал. Как же ты, родитель, не понимаешь, я устал.
I'm so tired. How can you not understand that I'm tired?
Конечно, есть место обетам, но есть вещи, которых вы любите, вы знаете, что происходит в сердце, и вы говорите, ничего подобного, иди убирай игрушки.
perhaps, but there's time when you need to say no, go and pick up your weight.
Не приходите никогда к Богу с таким отношением: Бог, не пожалей меня. Бог пожалел уже.
Don't come to God and don't tell him, God, have compassion on me.
Будьте осторожны, когда рассказываете о своих испытаниях, своих потрясениях. И надо все, что вы хотите, ни веры, ни молитвы, просто хотите сказать, что у вас люди пожалели.
And be careful when you talk, because sometimes you don't want faith, you don't want anything, you want people to comfort you.
Или вы хотите, чтобы люди были так же потрясены и подавлены, как вы.
Or you want people to be shocked and depressed like you are.
Но Бог призывает к вере. Он нас пожалел. Мы не можем упрекать Бога: Бог, ты несправедлив, не жалеешь меня. Он отдал своего сына. Иов это не знал, но мы это должны знать. Иов не знал, да, о жертве Христа. Но мы знаем, поэтому мы не имеем права жаловаться, что Бог нас недостаточно любит.
Job didn't know about sacrifice of Christ. But we know, so we can't say that.
Бог призывает нас к терпению и вере.
God calls us to be patient and believe.
Всегда. И мы в Библии, мы читали эти истории Иова и других людей. Во всех этих тяжелых историях Бог призывал к вере. Бог не боялся этого.
We read all these difficult stories and God wasn't afraid of what people are going to think. He called them to believe.
Иногда мы в наших потрясениях с вами берем Библию и думаем: ну как эта Библия мне поможет? Никто мне не поможет. Типа, я так поглощен своим горем. Да? Не думайте так, не думайте, не жалейте себя так, не надо. Это вам не поможет, только разрушать вас будет эта печаль людская.
Sometimes we take the Bible and we think, how can it help you? Help me. I'm so into thinking about my problem. Don't think about it, because it's just going to destroy you.
И когда вы утешаете людей с любовью, с терпением, да, вы тоже потрясены, но имейте смелость, потому что Бог вас призвал утешать. Иногда, когда вы приходите к людям, не бойтесь, утешайте их.
When you come to people, don't be afraid to comfort them.
Не думайте, ну что я ему скажу, ну что, разве есть такой стих в Библии, который я найду, который могу поддержать? Не думайте так, это Слово Божие, не просто какие-то стихи, это Слово Божие, и человеку это нужно услышать.
Don't think about what you're going to tell him, or if there is a verse in the Bible that can help him. Don't think like that. God's word can help.
Бог иногда говорит, иногда, когда человек впадает в панику, в жалость, его надо немножко встряхнуть, ну-ка встань на ноги, возьми себя в руки, да, именно так делаем.
When
и так помогаем ему.
People go into depression or self-pity, you need to kind of like shake them, get up on your feet.
То, что Бог сделал все, вставай, подпаяшься, давай поговорим. Отвечай мне на вопросы.
This is what God did to Job. He kind of shook him up and said, get up and answer my questions.
И часть этого назидания Бог призывает к вере, иногда не объясняя, почему то или то он сделал к вере. И тогда я вот с этими проблемами с Шерри, когда все тяжело было, и Бог мне тоже говорил: Костя, я тебе ничего не буду объяснять, достаточно тебе просто довериться мне.
When I was going through the situation with Sherry, God wasn't explaining to me. He said, it's just enough for you to trust me.
Бог говорит нам иногда: доверься мне.
God tells us sometimes, believe me.
И когда мы смотрим в его лицо, в его любовь, когда мы затихаем перед Богом, все эти вопросы, вся эта суета, сама жалость, все это, оно действительно убегает. Вот как небо от присутствия Бога убегает с небес края, и так вот все это убежит.
When we come to God, we just quiet ourselves, and all of these problems, everything go away.
И душа наполняется этим таким утверждением: да, Господь, я доверяю тебе, доверяю.
And soul is filled with trying to understand and trust your word.
Бог призывает тебя к вере.
God calls us always to believe.